до Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем в нашей сегодняшней программе. В Мурманской области закрыта на карантин средняя школа. 17 учеников, которые заболели новым вирусом гриппа. В американском Питтсбурге сегодня открывается двухдневный саммит лидеров стран «Большой двадцатки». В Иркутской области сегодня может быть принято решение о возобновлении работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, против чего резко выступают российские экологи. И культура. В Москве откроет памятник поэту Илье Кормильцеву, автору песен группы «Наутилус Помпилиус». Начинаем сообщение из Мурманской области. Здесь впервые в России из-за угрозы распространения так называемого свиного гриппа закрыта целая школа. С 18 по 23 сентября в средней школе номер 1 поселка Мурмаши Кольского района было зафиксировано 17 случаев заболевания, похожего по симптомам на новый грипп. Государственный врач России Геннадий Онищенко подтвердил закрытие школы и обвинил в халатном исполнении своих обязанностей ее медицинских работников. О том, насколько опасна ситуация, с места событий передает корреспондент Радио «Свобода» Максим Байков.
Объявление у входа в школу гласит: внимание, с 23 по 29 сентября в школе карантин. Занятия начнутся 30 сентября, в среду.
Предварительный диагноз высокопатогенного гриппа поставлен одному из 484 школьников. Известно, что это ученик младших классов, который в начале сентября вернулся из отпуска в Турции. Перед тем, как идти в школу, ребенок прошел комиссию участкового педиатра и сразу же приступил к обучению, без обязательного в таких случаях карантина. В итоге ровно неделю назад мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести. После этого в школе прошло обследование учеников третьих классов, которое выявило еще 16 детей с подозрением на простудное заболевание. Также под подозрение попал отец мальчика. Сейчас в школе находятся лишь учителя и техперсонал. Первые, одев медицинские маски, занимаются подготовкой к пропущенным учебным занятиям. Технический персонал усиленно моет классы и коридоры.
Да, мы вот сейчас пойдем, мы сейчас маски возьмем этой, и пойдем мыть. Но хлоркой больше в два раза. И это нам тяжело, конечно, потому что, сами представляете, как это, хоть в маске, хоть без маски. Хлорка есть хлорка. Встаешь так прямо и глаза ненавидят. Тяжело, но что делать? Надо выжить.
Сейчас обычная средняя школа в маленьком поселке Мурманской области стала объектом всеобщего внимания. Причем большинство местных жителей не впадают в панику. И даже как продавец мясного ларька, расположенного у ворот школы, не собираются одевать медицинские маски, несмотря на то, что в свиной грипп все-таки верят.
Вас закрыли, значит, действительно он есть.
Нет. А собираетесь маску одевать?
Ну, я как бы, у меня контакта такого нет близкого. Как бы не собираюсь.
Дворник дома, который расположен прямо напротив школы, однако ограничила время, проводимое вне квартиры, и собирается сегодня провести рабочее время за мытьем подъезда.
Ребенок, говорит, один заболел. С Испании или из-за границы, с Турции привез. Ну и не знаю, страшно, конечно. Мы вчера смотрели телевизор. В магазины боимся ходить. А как оно будет? Ну, меньше выходим на улицу, а подъезды надо, потому что мы работаем тут, уже выходим на работу. Как не выйти? Дай бегом домой.
Любопытно, что главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко уже заявил, что закрытие школы на карантин – это результат безответственного отношения к нашим предписаниям со стороны руководства школы и медицинских работников, а также попустительства со стороны областного управления здравоохранения и бесконтрольности санитарных врачей. В это время в районной администрации, в чье подчинение и входит школа в поселке Мурмаши, чиновники, медики и директор школы обсуждают сложившуюся ситуацию и ищут пути выхода из нее. Для Радио «Свобода» Максим Байков, Мурманск.
Несколько минут назад на ленты информационных агентств поступило сообщение о том, что в Мурманской области в поселке Мурмаши уже подтверждено 20 случаев заражения именно свиным гриппом. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника территориального управления Роспотребнадзора по Кольскому району Мурманской области, в регионе клинически подтверждено заболевание гриппом 19 учеников школы, о которой только что рассказывал наш корреспондент, и одного взрослого, отца одной из заболевших учениц. Впрочем, сообщается также, что тяжелых форм заболевания нет, многие лечатся на дому, а мальчик, который, собственно, и привез вирус из Турции, уже выписан и чувствует себя хорошо. Еще одно сообщение, связанное с этой темой, сегодня поступило в российское информационное агентство РИА Новости. Сообщает, что Всемирная организация здравоохранения официально включила Россию в список стран, где зарегистрированы случаи смерти от свиного гриппа. Это сделано на основании неофициальных, впрочем, данных, как сообщило агентство РИА Новости официальный представитель Минздрава соцразвития. Речь идет идет о женщине, которая работала в Болгарии, затем вернулась в Россию. Многие средства массовой информации рассказали о ее смерти от свиного гриппа несколько дней назад, но российские чиновники эту информацию опровергли и заявили, что женщина скончалась от другого заболевания.
Президент
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас об одной из важнейших мировых новостей сегодняшнего дня. В американском Питтсбурге сегодня открывается двухдневный саммит «Большой двадцатки», на котором главными вопросами обсуждения станут обеспечение роста экономики и борьба с глобальными изменениями климата. Многие участники саммита, включая президентов США и России, приедут на него из Нью-Йорка, где завершилась очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Юрий Жигалкин.
Президент Обама в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи так определил задачи предстоящего экономического форума. В Питтсбурге соберутся наиболее экономически развитые страны, которые должны наметить курс на экономический рост, сбалансированный и устойчивый. Для этого мы должны установить новые правила, укрепить стандарты всех финансовых центров, положить конец алчности и злоупотреблениям, которые привели нас к нынешней катастрофе. Мы должны интегрировать больше государств в систему глобальной торговли. Богатые страны должны шире открыть свои рынки для импорта импортоизменения богатых стран, и все должны бороться с коррупцией, одним из основных препятствий на пути прогресса. Наша цель – глобальная экономика, которая устойчиво развивается и открывает возможности для всех. Президент Соединенных Штатов выступает за рыночный подход, но в рамках правил и контроля. Такой подход вызывает критику со стороны противников строгого регулирования и строгого государственного контроля экономики. Совещание в Питтсбурге – третий глобальный экономический форум в этом году. В центре внимания предложение Соединенных Штатов под названием «Структура для устойчивого и сбалансированного роста». Что сделать, чтобы избежать повторения кризиса, аналогичного нынешнему? Решение этого вопроса нуждается в консенсусе, поскольку, по выражению президента Обамы, современные финансовые кризисы не имеют границ. Обама сказал, что необходимо создать механизмы защиты глобальной финансовой системы. Среди предложений – отказ от системы бонусов в инвестиционных банках. Эти бонусы стимулируют неоправданный риск, который ведет банки к краху. А спасать банки приходится за счет налогоплательщиков. Соединенные Штаты предлагают укрепить банки с тем, чтобы они могли выстоять в случае сильных потрясений, а не сыпались один за другим. Для этого планируется обязать банки держать у себя более крупный резерв капитала. По поводу питтсбургского совещания Билл Шукхарт, профессор экономики Университета Миссисипи, настроен не слишком оптимистично. Я не жду особых результатов от совещания «Большой двадцатки». Слишком много проблем на повестке дня, по которым трудно достигнуть согласия. Я не очень верю, что мы получим какой-то реальный план действий. Во время совещания в Питтсбурге пройдут демонстрации противников глобализации. Полиция города мобилизована на случай беспорядков.
Это был репортаж Яна Рунова. Ну а об итогах переговоров Дмитрия Медведева и Барака Обамы в кулуарах завершившейся Генеральной Ассамблеи ООН мы поговорим во второй половине часа нашей программы и узнаем, что думают россияне, при каких условиях Россия и США могут стать настоящими союзниками. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневный саммит «Большой двадцатки». АвтоВАЗ в рамках антикризисной программы сокращает около трети сотрудников. На северо-западе Пакистана боевики убили не менее 6 местных жителей. В Гондурасе 2 человека погибли в результате беспорядков после возвращения в страну свергнутого президента Мануэля Силаи. В Мурманской области закрыта на карантин одна из школ, 17 учеников которой заболели свиным гриппом. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Воронеже возобновились восстановительные работы в доме, пострадавшем в результате взрыва на складе пиротехники. В Греции полиция задержала 4 человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов. Федеральная резервная система США считает, что американская экономика начала поправляться после серьезного кризиса. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В этот раз он посвящен 80-летию писателя Юзы Олешковского. Вы услышите отрывок из нового романа «Предпоследняя жизнь». Кроме этого, 40 лет в кино Барбета Шрёдера и книга Михаила Ямпольского о Кире Муратовой. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в российской прессе и комментарии экспертов. Газета «Коммерсант» пишет сегодня о намерении прокремлевского молодежного движения «Наши» отобрать у националистов бренд «Русский марш». Акцию с таким названием и с участием не менее 20 тысяч человек «Наши» планируют провести 4 ноября в праздник, который теперь называется «Днем народного единства» на Васильевском спуске. Тем не менее, движение против нелегальной иммиграции ДПНИ, которое организовывало предыдущие русские марши, отказываться от этого названия не будет и в тот же день намерена провести свой русский марш. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Мы хотим отобрать это название у националистов, потому что для них русский – тот, у кого определенной формы глаза и нос. Для нас же русские – это все, у кого есть гражданство России, пояснила один из организаторов нового русского марша, комиссар движения «Наши» Екатерина Грудина. По ее словам, уже в октябре начнется масштабная рекламная кампания русского марша. К ней планируется привлечь звезд кино и эстрады. Предполагается, что их фотографии с подписью «Я иду на русский марш» появятся на уличных щитах и билбордах. Кончится марш концертом у Кремля, а защищать наших будет милиция и собственная охрана. Идеей сделать националистический русский марш прокремлевским комиссары наших поделились 21 сентября в ходе встречи с заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым. По их словам, он был в восторге. «Вы передовой боевой отряд нашей политической системы», заявил господин Сурков. «Я по-прежнему считаю, что преобладание на улице – это тоже наше необходимое преимущество, которое у нас есть благодаря вам, благодаря всем тем, кто блестяще умеет проводить массовые акции». Конец цитаты. «Коммерсант» напоминает, что «Русский марш» придумало движение против нелегальной иммиграции после того, как в 2005 году 4 ноября стали отмечать государственный праздник. Первые марши проходили под откровенно фашистскими лозунгами. Участниками маршей занималась прокуратура, они неоднократно запрещались властями, а бывший лидер ДПНИ Александр Белов за выступление на одной из акций получил условный срок за разжигание межнациональной розни. В 2007-2008 годах прокремлевские молодежные движения пытались проводить 4 ноября контракции, однако в центре внимания все равно оказывался скандальный русский марш. Вчера националисты заявили, что попытка наших отобрать у них бренд выглядит смешной. «Они хотят провести русский марш без русских, зато с парадом других национальностей. Это бред какой-то», заявил изданию член Национального совета ДПНИ Владимир Тор. «Мы свой марш проведем в Люблино против Люблизона и иностранцев на рынках. Это реальная проблема. Нас поддержат тысячи людей, потому что мы искренне ничего не имитируем». Конец цитаты. Лейбл все равно останется нашим, потому что еще в 2008 году Краснопресненский суд назвал меня единственным организатором русских маршей в Москве, заявил лидер Славянского союза Дмитрий Демушкин. «К нам на акцию идут скинхеды, правые, они хотят кричать «Слава России!» Если нашисты готовы проводить нас к Кремлю, мы только рады будем. А если сгонят студентов, то неформалы все равно выйдут самостоятельно». Заместитель директора правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова так оценивает инициативу наших.
На мой взгляд, попытка перехватить бренд «Русский марш» – это заведомо провальная попытка, потому что у мероприятия вполне сформировавшаяся репутация и есть вполне сформировавшиеся ассоциации с ним связаны. А движение, которое не идеологично и которое, будем прямо говорить, не авторитетно, не способно создать новый бренд и не способно перехватить в позитивном плане старый. Оно способно только легализовать лозунги старого бренда. Самое главное, не важно, что будут кричать или не кричать на мероприятии, проводимом нашими. Хотя есть уже пример, молодая гвардия «Единой России» в свое время пыталась провести тоже свой русский марш, тоже заявлялся он как антинационалистический и так далее. И все равно все закончилось тем, что участники марша кричали «Россия для русских» или что-то в этом роде. Тогда была довольно скандальная ситуация, Ингер отказалась, и несколько лет год ничего не было, но вот, видимо, хорошо забыли старое, старый опыт. Ничего другого сказать по этому поводу нельзя. А опасность, безусловно, есть, потому что из маргинального мероприятия это все перейдет на уровень прокремлевских движений, и любой человек, не имеющий отношения к политике, но знающий, что русский марш – это вот нечто такое, что раньше было плохим, увидев наших, которые будут идти и будут говорить, что мы русский марш, не будет слушаться в лозунге, а будет понимать, что теперь русский марш – это можно. И можно именно в том виде, в котором он был раньше, потому что никакого другого варианта, на мой взгляд, уже прижиться не может.
У микрофона «Радио Свобода» была заместитель директора правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова. Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин считает очевидным, что нашим из-за кризиса дали вторую жизнь, но только не придумали при этом, чем их занять. Пусть еще попробует перехватить марши несогласных и гей-парад. Может быть, хоть тогда власти разрешат эти акции, заявил Илья Яшин «Коммерсанту». Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Международные новости. Телеканалы всего мира в эти дни показывают фантастические кадры из Австралии. Над Сиднеем и другими районами на восточном побережье страны прошла самая сильная, более чем за полвека, песчаная буря. Красная пыль, накрывшая город, была принесена ветром из пустыни. Службы спасения получили множество жалоб от местных жителей на проблемы с дыханием. Видимость была так низка, что аэропорты перестали принимать самолеты, паромные перевозки были затруднены, а на дорогах участились аварии. Средства массовой информации приводят свидетельства местных жителей, один из которых сказал, что, вернувшись с прогулки, выглядел как красная панда, а другой сравнил происходившее с Армагеддоном. О том, как обстоят дела на этот момент, насколько опасны для жизни людей это природное явление, расскажет мой коллега Андрей Широградский, который следит за новостями из Австралии. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Ну, в среду уровень предельного содержания частиц в атмосфере в Сиднее был превышен в 1500 раз. Агентство сообщает, что допустимым считается наличие 10 микрограммов частиц на 1 кубометр. В среду на кубометр приходилось 15,4 тысячи, то есть 15400 микрограммов частиц. И, по словам очевидцев, вдыхание этих частиц оставляло во рту металлическое послевкусие. Как вы только что упомянули, Марк, на северо-востоке страны пыльная буря действительно стала самой сильной более чем за полвека, точнее говоря, за последние 70 лет. Наверное, первыми пострадавшими от этой пыльной бури были бегуны трусцой, потому что пыльное облако пришло с утра и как раз застало их врасплох. Первые обращения были как раз от этих людей, но, разумеется, прежде всего эта пыльная буря представляет опасность для тех, кто страдает аллергией и астмой. Действительно, очень сильно увеличилось количество обращений к врачам. В эти дни власти рекомендуют не выходить на улицу. Ну и действительно, наверное, вот это все эти неприятности затмевают вот тот фантастический пейзаж, который сейчас могут наблюдать люди, и фотографии Сидни, наверное, сейчас самые распространенные как в средствах массовой информации, так и в интернете, потому что действительно совершенно потрясающий пейзаж. Но надо сказать, что не только пыльная буря сейчас обрушилась на Австралию, есть и многие другие катаклизмы, в частности, было землетрясение силой, магнитудой, простите, в 2-3 балла, но оно не принесло, к счастью, никаких разрушений. Засухи в одних районах страны, сильные ливни в других, так что, в общем, на долю Австралии пришлось довольно много, но надеемся, что, в общем, каких-то особых тяжелых последствий все эти катаклизмы Австралии не принесут, Марк.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Широградский, который рассказал о последствиях крупнейшей за полвека песчаной бури в Австралии. А мы в программе «Свобода в полдень» вернемся к российским новостям. В Иркутской области, в Байкальске, сегодня состоится собрание совета директоров Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Мы не раз рассказывали о его судьбе и о спорах вокруг этого завода. Напомню историю. В советское время он был построен по заказу Министерства обороны, регионы, однако еще до своего открытия оказался невостребованным. Комбинат решили открыть в любом случае, организовав на нем выпуск гражданской продукции, несмотря на то, что целлюлозное производство одно из самых грязных, а предприятие расположено прямо на берегу Байкала. Спустя десятки лет оборудование, в первую очередь очистные сооружения комбината, износилось. Его закрыли, однако здесь на первый план вышла другая проблема – байкальские ЦБК, градообразующие предприятия. И чтобы не допустить очередного Пикалева, Владимир Путин пообещал запустить комбинат во что бы то ни стало. Экологи считают, что это будет преступлением против природы уникального озера. И вот сегодня в Байкальске состоится собрание совета директоров. На нем решат, начнет ли снова работать пресловутый комбинат. Тему продолжит наш корреспондент на месте событий Екатерина Вертинская.
В Иркутской области активисты байкальской экологической волны инициировали комплексную проверку БЦБК. Письма с предложением о ревизии состояния промышленной площадки комбината специалисты объединения отправили в правительство Иркутской области, прокуратуру и природоохранные органы 27 августа. Срок рассмотрения 1 месяц, а значит, до конца этой недели станет ясно, будет проверка или нет. Хотя предварительная информация, как относятся вышеперечисленные структуры к этой инициативе, уже имеется. По словам сопредседателя байкальской экологической волны Марины Рихвановой, чиновники правительства Иркутской области отказались участвовать в этом мероприятии, сославшись на то, что это не в их компетенции. Такой же ответ дал Ростехнадзор, переадресовав волну в Росприроднадзор. В прокуратуре Иркутской области сообщили, что их запрос передали в Западно-Байкальскую межрайонную прокуратуру. Подобная проверка последний раз проходила 4 года назад, продолжает Марина Рихванова. Марина Рихванова сообщила также, что запуск комбината не может быть законным еще и потому, что у собственников БЦБК нет лицензии на обращение с отходами. Срок предыдущий истек в мае 2008 года. Отсутствует также разрешение на использование воды. Тем временем в Байкальске на комбинате продолжают готовиться к запуску. На днях новый генеральный директор байкальского ЦБК Константин Прошкин пригласил к себе на беседу пенсионеров комбината, бухгалтеров, технологов, маркетологов, чтобы обсудить перспективу восстановления производства. На конкретный вопрос, реально ли запустить сейчас комбинат, Прошкин получил конкретный ответ. Запуск БЦБК невозможен. По словам Валентины Несветовой, график пуска БЦБК висит на проходной комбината до сих пор, но на сегодняшний день там только выкашивали траву и приводили в порядок территорию. Вопрос будет решен на собрании совета директоров, которое должно состояться сегодня. А сотрудники комбината время от времени вновь проводят акции протеста, потому что долг по заработной плате снова начал расти. Сейчас он составляет 5 миллионов рублей. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире программа «Время гостей». Как повлияло решение США отказаться от развертывания систем противоракетной обороны в Европе на ситуацию в России и в мире? Обсуждают ведущий эксперт The Heritage Foundation Ариэль Коуэн и старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Евсеев. Ведущий Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень» поговорим об итогах переговоров президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы, состоявшихся в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. При каких условиях Россия и США могут стать союзниками? Очередной репортаж из пекинского дневника Андрея Шароградского. И о культуре. В Москве откроют памятник поэту Илье Кормильцеву, автору текстов песен группы «Наутилус Помпилиус». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
АвтоВАЗ в рамках антикризисной программы сокращает около трети работников. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи руководства предприятия с профсоюзами. На прошлой неделе был подписан приказ об увольнении 5000 человек, руководителей специалистов-служащих. В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневный саммит «Большой двадцатки». Сообщается, что главными вопросами повестки дня станут обеспечение роста экономики и борьба с глобальными изменениями климата. Военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением солдата в одной из воинских частей Калужского гарнизона. Как сообщил Интерфаксу помощник военного прокурора Московского военного округа, в ходе проверки было установлено, что старший прапорщик Александр Чумутин избивал своих подчиненных. На северо-западе Пакистана боевики убили не менее 6 мирных жителей, среди которых и несколько старейшин племен. Группа кочевников направлялась в район Банну, когда была окружена талибами. В Гондурасе 2 человека погибли в результате беспорядков после возвращения в страну свергнутого президента Мануэля Селаи, сообщает BBC. По данным полиции Гондураса, во время беспорядков были задержаны 113 человек. В Мурманской области закрыта на карантин одна из школ, ученики которой, возможно, заболели гриппом H1N1. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны отметили близость позиций по вопросу об иранской ядерной программе. В Воронеже возобновились восстановительные работы в доме, пострадавшем в результате взрыва на складе пиротехники в среду. Тогда один человек погиб, более 40 получили ранения. Шведская полиция задержала одного из подозреваемых во вчерашнем беспрецедентном ограблении деньгохранилища. Вооруженные грабители на вертолете совершили посадку на крыше здания и проникли внутрь.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В начале нашей программы мы рассказали об открывающемся сегодня в Питтсбурге саммите «Большой двадцатки», а сейчас об итогах переговоров двух его участников, президентов США и России. Барак Обама и Дмитрий Медведев встретились во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН и обсудили важнейшие вопросы российско-американских отношений, которые, как полагают наблюдатели, действительно развиваются в духе объявленной лидерами двух стран перезагрузки. Наш корреспондент Алан Давыдов попросил высказать свое мнение известного американского политолога, профессора Нортвудского университета Ричарда Эббелинга.
На мой взгляд, частью дилеммы для российского руководства является наличие у него собственного представления о том, как должен выглядеть международный порядок. Согласно этому представлению, за Россией должно быть признано право на особые сферы ее интересов в других постсоветских республиках. Не секрет, что Россия предпринимает попытки влиять на политические тенденции в таких странах, как Украина. Русские, безусловно, имеют свои особые замыслы в отношении государств Кавказа. Они продолжают испытывать дискомфорт от участия прибалтийских стран в НАТО и Евросоюзе. Такая точка зрения Москвы противоречит концепции глобального общественно-политического порядка, предполагающего уважение независимости любой страны и невмешательство соседей в ее внутренние дела. Барак Обама в среду говорил о взаимном сотрудничестве, о новом общественном устройстве, при котором ни одна страна не будет предпринимать попыток доминировать в принятии политических и военных решений. Но при всех этих разговорах о принципах, Обама в свою очередь не отказывается от лидирующей роли Соединенных Штатов в разрешении важных вопросов. Наша страна намерена влиять на решение израильско-палестинской проблемы. Она продолжит задавать тон, убеждая руководство Ирана в необходимости внутренней демократизации страны. В итоге и Россия, и Соединенные Штаты следуют собственным курсам. До сих пор крупнейшие страны мира, и это неудивительно, имеют каждая собственную концепцию национальных интересов, которые неизменно, учитывая различные их видения, приводят к конфликтам. Так что надежда на то, что речь Обамы и ответ России способны создать новый глобальный порядок, воплощающий мир, гармонию и международное сотрудничество, представляется мне весьма призрачной. И все же, чем может ответить Россия на протянутую, как сейчас принято говорить, руку Обамы? Лучше всего, если бы руководство России заявило, что верит в международный порядок, исключающий попытки какой-либо страны подавлять другие страны, и чтобы русские на словах и на деле полностью оставили в покое страны-соседи, прекратив попытки прямо или косвенно влиять на политическую ситуацию в этих государствах, и чтобы Россия продемонстрировала желание сотрудничать в деле сокращения международной напряженности, связанной с распространением ядерного оружия. Но я буду очень удивлен, если это произойдет. Учитывая, что нынешний премьер страны несколько лет назад назвал величайшей геополитической катастрофой 20 века развал Советского Союза. От позиции США также будет зависеть немало. Если Вашингтон действительно будет принимать меньше односторонних решений, таких как начало военной кампании в Ираке, тогда критика в адрес США существенно сократилась бы, и этой дальновидной политике следовало бы и Россия. Но пока каждое правительство руководствуется национальными интересами, испытывает давление своего электората и групп влияния, никакие речи в стенах ООН не помогут, сказал американский политолог Ричард Эббелинг.
А что думают россияне? При каких условиях Россия и США могут стать настоящими союзниками? Наш корреспондент Надежда Гладыш задала этот вопрос жителям Ижевска.
Два крупных государства могут объединиться только при одном условии, когда есть некая третья держава, которая угрожает им обоим. Поэтому, мне кажется, Россия и США могут объединиться только в том случае, если Китай нарастит достаточно боевой мощи и пойдет с войной против США, Европы. В этом случае, мне кажется, союз, но именно военный союз, возможен. Политический и экономический союз вопрос, на мой взгляд, не в ближайшие сотни лет.
Научиться руководить страной, хозяйством. Но у них эти конституции была создана 250 лет, и она не менялась. У нас, слушайте, за 17 лет существования России все время меняют, подстраивают под кого-то. Вот этого не должно быть. Тот же президент. В Америке 4 года ведь, а у нас сейчас 6. Что, ему мало власти было наводить порядок?
Я считаю, что первое, это когда прекратится гонка вооружений, то есть все эти программы будут выполнены, причем взаимно. То есть если Россия уничтожает, значит должна уничтожать ядерные боеголовки и Америка. Принцип партнерства обязательно должен быть заложен, но для этого, на мой взгляд, необходимо российской стороне в этом отношении поработать, чтобы доход граждан, чтобы уровень жизни был примерно одинаков и в России, и в Америке. И следующий момент, я полагаю, что все равно объединяет, как правило, какой-то общий враг. Ну, враг — это условно сказано. Бедность, например. То есть будет какая-то общая цель, где будут заинтересованы обе стороны. Это очень хороший стимул для партнерских отношений. Когда, наконец-то, в России будет построено правовое государство. И когда нас элементарно примут в Всемирное торговое общество, в ВТО.
Такие крупные державы, как Россия и США, безусловно, могут объединиться только на основе сопротивления какой-то очень крупной глобальной угрозе. Таковая была один раз в истории, Вторая мировая война. В данном случае должен появиться либо общий враг здесь на Земле, либо не на Земле. На Земле я не вижу. Ну, пожалуйста, нашествие инопланетной цивилизации.
Проблема, при каких условиях Россия и США могут сотрудничать, должно решаться теми людьми, у которых достаточно высокий доход и у которых голова не забита тем, как бы им выжить вообще в этом мире и в этом государстве.
Исторические примеры есть, когда объединяет некая внешняя сила или угроза, когда интересы совпадают на стратегических направлениях. Мне кажется, какие-то радикальные исламские режимы, которые будут угрожать и интересам России, и интересам Америки, могут объединить. А потом я не считаю, что наши страны находятся в состоянии конфронтации. На уровне риторики, на уровне пропаганды это иногда проскальзывает. А в стратегических вопросах, космических вопросах, там, в ядерном разрушении, вооружении, мне кажется, они сотрудничают и вполне эффективно.
Вот так отвечают жители Ижевска на вопрос о том, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками.
Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Мы продолжаем серию специальных репортажей «Пекинский дневник». Ее подготовил мой коллега Андрей Широградский, побывавший в августе этого года в столице Китая. Сегодня рассказ о российских челноках и о самой известной среди россиян пекинской улице Ябаолу.
В бытность свою студентом в Пекине мне приходилось наблюдать за первыми челноками, прибывавшими в Китай, за пуховиками. Потом были темные очки, пляжные тапочки, шелковые рубашки и другие, как говорили, челноки темы, и пошло-поехало. Работа у челноков была тяжелейшей, и по вечерам они без задних ног падали на кресла местных ресторанов и, сделав заказ, просили официантку поставить кассету с набиравшей тогда популярность Таней Булановой и начинали грустить под стакан водки.
Осталась ночь у нас с тобой. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Еще один последний раз твои глаза. Мои посмотрят и слеза вдруг упадет.
Теперь на Ябаолу торговля организована гораздо лучше, а для отдыха есть ночные клубы, где разбогатевшие уже коммерсанты проводят время в компании многочисленных проституток, в основном из России, Монголии и Узбекистана. «Трудно ли работать с челноками из России?» – спрашиваю я переводчицу Лизу. Она отвечает тактично.
Немножко тяжелый, потому что я буду, как сказать, это не как компания, но суббота, воскресенье можно отдыхать, а здесь нет. Потому что клиенты из разных сторон, они несколько дней здесь, времени очень дорого. Для них это время, это деньги. У меня узнала, но такой пьяный тоже есть, но сейчас меньше. Потому что люди тоже растет, сейчас они тоже себя хорошо держат. Потому что тоже это не свой город.
В начале 90-х годов быстро сформировались схемы так называемой серой растаможки, а самолеты летали до такой степени перегруженными, что иногда не успевали толком разогнаться перед взлетом. В Тинзине взлетавший самолет однажды задел своими шасси фонари на ограждении взлетно-посадочной полосы, но, к счастью, тогда все обошлось. Удивительно, что за все эти годы не упал ни один самолет, перевозивший грузы челноков. Точнее, в 1999 году в Иркутске разбился летевший из Китая транспортный самолет Ил-76, но летчики, к счастью, выжили. Для всех было очевидно, что лайнер был перегружен, но летчикам еще раз повезло. Большая часть перевозимого товара сгорела, и доказать перегрузку стало невозможным. Это и спасло летчиков от суда, считают все, кто хоть немного знаком со спецификой таких перевозок. «Помнишь аэропорт Тинзини 15 лет назад?» — спросил меня один мой знакомый, отказавшийся говорить при включенном микрофоне. Был деревня-деревня, сейчас там вокруг гостиницы, рестораны, полосу взлетно-посадочную удлинили, потом и вторую, кажется, сделали. Здесь подворовывают, конечно, но отщипывают понемногу, а большая часть идет в дело. А в Иркутске летчики после падения Ил-76 жаловались, что ничего не изменилось. А какие деньги там уже тогда крутились? В июле этого года грянул Черкизон. Теперь среди многих из тех, кто покупал на Ябаулу товары для черкизовского рынка, царит растерянность. Бизнесмен, регулярно приезжающий в Пекин в последние годы, объясняет ситуацию.
Можно пройтись по карго, который доставляет этот товар. У них сейчас очень маленький объем грузов. И магазины боятся, потому что здесь многие работали в рассрочку тоже, уже по доверию, было доверие. А теперь рынка нет, куда, как, что.
При этом очевидно, что проблемы прежде всего связаны с неопределенностью именно на российской стороне границы.
Проблема в чем? Если там на границе или где там арестовали груз, то все, деньги забирать очень сложно. Хотя страхуют люди, годами работают, в год столько на страховку денег тратят. А когда вот реально проблема, потом сложно получить эти деньги обратно. Опять же, можно, но надо, чтобы постоянный клиент, они в страхе того, что потеряют тебя, не заплатив сегодня, что завтра ты прекратишь с ними работать. Вот тогда они выплатят тебе часть этих денег. А если так, сложно. Пары очень много воруют на границе. Когда перегружают груз на границе, уже на российские поезда, вот эти рабочие там на станциях, они очень много воруют пар. И вот так люди страдают.
В Москву в июле срочно прибыл заместитель министра коммерции КНР Гао Хучхэн. Официальные средства массовой информации писали о дружеских переговорах и достигнутых соглашениях, но Гао добивался прежде всего согласия властей на вывоз товаров китайских торговцев с рынка и освобождение почти 200 китайцев, задержанных за разные нарушения. Он своего добился. При этом китайские власти, как это традиционно бывает, не позволили себе сделать ни одного публичного резкого заявления в адрес Москвы. Пар был выпущен с помощью перепечатки в центральном органе ЦК КПК Жэньминь Жибао статьи из другой газеты Хуанцю Жибао под заголовком «Россия не может всегда наказывать только китайских бизнесменов». Вот некоторые выдержки из этой статьи.
Почти все занимающиеся бизнесом в России китайцы могут привести по одному-два примера вымогательства со стороны сотрудников полиции, угроз бритоголовых, требования взяток должностными лицами или изъятия товара. Им зачастую трудно бывает найти гарантии безопасности имущества и личности. Если такое отношение к китайским бизнесменам не изменится, они потеряют всякое доверие к российскому рынку и двусторонним торговым отношениям между Китаем и Россией, а в таком случае будет трудно сделать шаг на более высокий уровень.
Нужно знать китайскую специфику, чтобы понять, насколько приведенные цитаты свидетельствуют о крайнем раздражении Пекина. Ведь это Жэньминь Жибао. Власти вообще строго контролируют средства массовой информации, особенно электронные. Некоторые трудности есть с контролем за интернетом. Но об этом в следующий раз.
Пекинский дневник Андрея Шароградского. Заключительный репортаж завтра в утренней программе «Время свободы». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В американском Питтсбурге сегодня открывается двухдневный саммит лидеров стран «Большой двадцатки». «АвтоВАЗ» в рамках антикризисной программы сократит около трети работников. В Гондурасе два человека погибли в результате беспорядков после возвращения в страну свергнутого президента Мануэля Селаи. В Мурманской области закрыта на карантин школа 19 учеников, которые заболели так называемым свиным гриппом. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске, через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Откуда есть пошел черкизовский рынок?
Комментарии экспертов.
Историк Самуил Лурье о том, чем различаются Петр I и Валентина Матвиенко.
Право автора.
Илья Мильштейн описывает современных борцов с брежневским режимом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости российской и мировой экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 21 сентября была нулевой, а с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране выросли на 0,5% и 10,2% соответственно. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция в России составит около 11%, против 13,3% годом ранее. АвтоВАЗ, крупнейший в России производитель автомобилей, в целом намерен сократить не более 27 600 работников, а не 36 000, как обсуждалось ранее. Как говорится в сообщении компании, в их числе 5 000 сотрудников, приказ об увольнении которых до середины декабря уже был подписан 10 дней назад. По данным профсоюза АвтоВАЗа, сегодня на заводе работают примерно 102 000 человек, из которых не менее 12 000 – пенсионеры. Российский «Газпром» завершил покупку у итальянских энергетических компаний «Эни» и «Энель» 51% акций компании «Северэнергия», владеющей газодобывающими компаниями «Артигаз» и «Уренгойл». Объем сделки составил 1 миллиард 600 миллионов долларов. Эти активы, а также 20% акций «Газпромнефти», принадлежавшие ранее нефтяной компании «ЮКОС», итальянский консорциум приобрел в процессе ее банкротства в 2007 году. В апреле 2009 года «Газпром» выкупил более чем за 4 миллиарда долларов пакет акций «Газпромнефти», реализовав тем самым опцион на их приобретение. Федеральная резервная система США не изменила базовую процентную ставку по кредитам в стране, оставив ее в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Последний раз американский центральный банк менял эту ставку в середине декабря 2008 года, снизив ее с 1%. Действующая ставка для 16 стран еврозоны сегодня установлена на уровне 1%, а в Японии 0,1%. В Японии, второй экономике мира после американской, объем экспорта в августе сократился на 36% к уровню августа 2008 года из-за падения спроса на зарубежных рынках. Сокращение японского экспорта в годовом исчислении наблюдается уже 11 месяцев подряд. Причем с начала текущего года минимальное сокращение 35,7% к уровню такого же месяца 2008 года было отмечено в июне. Курс доллара на сегодня 30 рублей ровно. На 24 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 39 копеек. По сравнению со средой он подешевел на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. А мы продолжим программу «Свобода в полдень» сюжетом об одном из самых интересных событий в культурной жизни Москвы, которое случится в эти выходные. 26 сентября Илье Кормильцеву, автору текстов песен рок-группы «Наутилус Помпилиус», поэту, переводчику, публицисту и издателю, исполнилось бы 50 лет. В память о нем вечером того же дня в клубе «Б2» будет дан концерт, а днем на Троекуровском кладбище откроют памятник. Рассказывает Марина Тимашева.
Но начнем мы издалека, из Лондона. Там умер Илья Кормильцев, там год назад назад на скамейке появился памятный знак с его именем. И я спрашиваю у друга Ильи, продюсера детского проекта «Жужа» и журналиста Константина Преображенского, где искать это место.
Поставили ее в сквере или там площадь под названием Линкольн Инн, это недалеко от Британского музея.
2 года ушло на то, чтобы сделать и установить памятник Кормильцеву на Троекуровском кладбище. Значит ли это, что возникали какие-то сложности?
У нас такая возникла ситуация, что нужно обязательно присутствие человека в конторе кладбища, вот, чтобы дали разрешение на установку памятника, то есть хозяина могилы. Вот. А у нас, конечно, ситуация веселая, то, что хозяйка могилы живет в Лондоне.
Мы говорим сейчас об Алисе Маньковской, вдове Ильи Кормильцева.
У Алисы какие-то были проблемы с паспортом, она его там сдала на какое-то переоформление. И совершенно была нелепая ситуация, когда, в принципе, все готово, но мы просто физически не могли начать работы по монтажу самого памятника. Но, слава богу, этот памятник поставили.
Мы, это вы, Константин Преображенский, это архитектор и художник Александр Коротич и Галина Порохня.
Ну, и мастер Афанасий Владимир Александрович, который этот памятник изготовил.
А финансирование многие люди как-то помогали?
С финансированием, ну, тоже были свои проблемы. То, что был мемориальный концерт, и там были собраны какие-то средства Олегом Сахмаровым, которые пошли, собственно говоря, на авансирование создания памятника. Но в процессе рубль слегка похудел, вот, и начался пресловутый кризис, деньги, естественно, кончились. Но когда действительно критическая была ситуация, нам надо было расплачиваться за памятник, мы позвонили Славе Бутусову, и вот он и его друзья тоже нам помогли как-то. И памятник опять кому ставился на народные, можно сказать, деньги с участием членов семьи Ильи Кормильцева.
Памятник, сделанный по эскизам друга Кормильцева Александра Коротича, производит сильное впечатление. Это выразительная, умная, строгая работа. 2 мраморные плиты, черная и белая, как страницы развернутой книги, а между ними, будто скрепляя их, очки и строки на белой плите. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
На белой плите? Короче, написал строчки стихотворения «Золотой дирижабль». «Золотой дирижабль в ожидании висит надо мной. Я еще не хочу умирать, я уже не боюсь умереть». Это, мне кажется, не очень соотносилось с образом Ильи. А Олеся Маньковская предлагала одно из последних стихотворений Кормильцева. «Мир – это больница для ангелов, которые разучились летать или позабыли дорогу на небо». И я вспомнил, как мы с Ильей ругались по поводу плаката, который тогда напечатала какая-то фирма, которая производит батарейки. И я говорил, что подайте на них в суд. И там были эти строчки. «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки». Вот эти строчки имеют прямое отношение к поэту, к Илье, к поэзии. Эти строчки знают все, кто слышал когда-либо музыку Наутилуса. И вдобавок здесь есть слово «музыка», да? И если я заменю батарейки, да? Прищур кормильцевский, который вот все хочет взять в свои руки. И мой вариант надписи, слава богу, был принят.
В концерте памяти Кормильцева примут участие рок-группы «Сакмаров Бенд», «Апрельский марш», «Мегаполис», «Выход», а также Александр Пантыкин, Алексей Могилевский, Александр Чернецкий, Татьяна Зыкина и мой второй собеседник Олег Сакмаров, один из организаторов концерта.
Ну, обычно в таких случаях говорят, с годами оцениваешь масштаб личности ушедшего от нас человека. У меня это не так. Я всегда знал, что Кормильцев действительно гений и многогранная личность. Он бы столько мог еще сделать, а несмотря на его разочарования частые в окружающей действительности и в мироустройстве, несмотря на то, что он бывал рассержен на отдельных людей и на целое государство, Илья мог бы еще много-много хорошего сделать, и лучше бы он жил.
Какую песню или какие песни вы чаще всего вспоминаете, или какие стихи Ильи Кормильцева, когда остаетесь сами с собой?
Вот я вспоминаю чаще всего песню «Come Down». Это песня из альбома «Химический ангел чужие», который мы с ним записывали. Грустная, психоделичная песня, которая совершенно неожиданно попала в фильм Жан-Клода Ван Дамму и стала голливудским треком из большого фильма. Фильм назывался «В аду». 2003 года. Зловещий ангел неправильной формы стоит над горизонтом, притворяясь кометой. Ты не хочешь рожать детей за пару лет до конца света. Кому нужны новые дети за пару лет до конца света?
Говорил музыкант Олег Сакмаров. Памятник Илье Кормильцеву откроется 26 сентября в 12 часов дня. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Ученые-зоологи в этой стране восстанавливают популяцию когда-то очень популярной и многочисленной, а ныне редкой породы лошадей. Благодаря своим уникальным качествам они могут принести большую пользу в современном сельском хозяйстве этой аграрной страны и не только. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Эти небольшие симпатичные лошадки, название которых «жемайтукасы» от литовского слова «жямас», что значит «низкий», знакомы конезаводчику любой страны. Старинная порода, издревле распространенная в Западной Литве, положила начало нескольким современным видам, обогатив их своими качествами. Это сила, резвость, необычайная выносливость, неприхотливость и на редкость устойчивый генофонд, не изменившийся, как считают специалисты, за последние 700 лет. В Литве про жемайтукасов сложены сказки и легенды. По одной из них, именно на таком коне литовский князь Витаутас отправился на Грюнвальдскую битву. В царской России почтовый тракт Тильзит, это сейчас Советск, Щауляй, считался одним из самых скоростных во всей империи, именно благодаря быстрым литовским лошадкам. Судьба этой породы не раз висела на волоске. Сейчас усилиями специалистов Евросоюза и в первую очередь литовских конезаводчиков популяция ценного вида восстанавливается. Один из главных энтузиастов этой работы – многолетний директор Вильнюсского конезавода, в советские годы называемого «Депо жеребцов» Стасис Светлаускас.
Аборигенная порода, которая по лесам, по степям, по болотам жила, хорошо служила для людей, сельского хозяйства, транспорта, сохранила и до сих пор лучшие качества. Очень крепкие копыта, выносливая лошадь, нетребовательные, приспособленная ходить по болотам, ноги ставить на кочки. Мощная и долго может работать. Селекционеры это использовали. Первый раз в Пруссии скрещивали с английским чистокровными. В 1732 году была выведена тракейская порода. Вторая выведен укрупненный тип жемайтука. Хорошо приспособлен для сельскохозяйственных работ. И третья – тяжеловозная порода. Использовались для улучшения качеств, начиная с республик Советского Союза, заканчивая Монголией и Китаем.
В конце 19 века техника становилась все тяжелее, в нее стали впрягать лошадей с более широким аллюром. У жемайтукасов ход мелкий, для таких работ непригодны. Если бы не княжеская семья Агинских, живших тогда в Литве, старинной породы могло вовсе не остаться. Знатные вельможи открывали конезаводы, поощряли крестьян к этой работе.
Было все нормально вроде, но во время Второй мировой войны весь племенной материал всех лошадей немцы угнали в Германию. Пропала порода.
В 1949 году по указу Совета министров за подписью Сталина был учрежден Вильнюсский конный завод, который принялся восстанавливать фонд. В том числе искали по всей Литве хоть одного настоящего жемайтийца. И действительно обнаружили единственного жеребца в литовской глубинке в Кельмисском районе. Специалист опознал его по особому клейму. Звали коня Эреалис, то есть Орел. Как следовало из рассказов местных жителей, он сбежал из загона, когда немцы отправляли табун в Германию. Жемайтукас, относящийся в конном спорте к так называемому дамскому классу, проявляет необычайную прыгучесть. При росте обычно в 130-140 сантиметров берет препятствие 160 сантиметров, поражая на соревнованиях своей резвостью зрителей и специалистов. Эти кони часто выигрывают и скачки. Но низкорослые нынче не в моде и в лошадином мире тоже. Все хотят приобрести престижных, рослых коней. Жемайтукасам остается ждать, когда появится больше жокеев, желающих и умеющих с ними работать. Сейчас чистокровных лошадей древней литовской породы на Вильнюсском конезаводе около 300. Угроза исчезновения для них, кажется, миновала. Но для абсолютной устойчивости популяции, утверждают знатоки, требуется не менее 1000 животных. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут – час прессы. В гостях у Елены Рыковцевой – российские журналисты, отдыхавшие этим летом на просторах бывшего Советского Союза в Белоруссии, в Крыму и в Абхазии. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».